Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Деяния апостолов. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Стефан сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои. Они просто не хотели слышать истину. Они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. В смерти Стефана мы видим много схожего с распятием Христа в том, что он молился за тех, которые совершали это преступление. Помните, Иисус сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Стефан говорит: «Господи, не вмени им греха сего». Он молится за своих гонителей, как Иисус заповедал это. Иисус сказал: «Молитесь за обижающих вас». И вот таким образом Стефан следует примеру Христа. Во-вторых, мы видим, что Стефан предает свой дух Богу, так же, как это сделал Иисус, когда на кресте он предал свой дух Богу. И вот, следуя примеру своего Господа в его распятии, Стефан принимает мученическую смерть. Проливается первая кровь ранней церкви. Но убийцы Стефана не смогли прекратить свидетельство церкви. Напротив, этим они только еще больше распространили ее свидетельство. Это было началом гонения на церковь. Здесь же мы встречаемся и с одним из главных гонителей. Ревностный молодой иудей, фарисей из фарисеев по имени Савл. Сейчас он стоит в стороне, наблюдая за смертью Стефана и выказывая свое согласие и одобрение, сторожа одежды тех, которые забрасывают Стефана камнями. Несомненно, он даже поддерживал и ободрял их своими восклицаниями. Но у меня нет никакого сомнения, что смерть Стефана оказала на Павла огромное влияние. Он так никогда и не смог стереть этого из своей памяти. Я верю, что это заложило основание для обращения Павла к Господу. Потому что, если вы помните, когда Иисус в конце концов обратился к Павлу на дороге в Дамаск, куда тот направлялся, чтобы арестовывать и бросать в темницы всех христиан, Господь сказал ему: «Павел, трудно тебе идти против рожна». Я думаю, что мученическая смерть Стефана являлась для Павла своего рода рожном. Она не переставала беспокоить его. Павел слышал слова этого молодого человека. Он видел его лицо, сияющее, как лицо ангела, и, несомненно, слышал его свидетельство. Стефан говорил: «Послушайте, наши отцы были неправы. Иосиф был отвергнут нашими отцами, но Бог-то поставил его, чтобы он был правителем над ними. Моисей тоже был отвергнут нашими отцами, но Бог избрал его, чтобы он был начальником над ними». И, несомненно, Павел думал: «Может быть, мы тоже виновны в отвержении избранного Богом?» Апостол Петр сказал: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Итак, Савл одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Вполне возможно, что эти благоговейные мужи, о которых здесь говорится, не были христианами. И причина, по которой я могу предположить это, потому что они сделали великий плач по нем. Настоящее понимание того, что происходит с чадом Божьим при его смерти, не вызывает великого плача. Это понимание вызывает радость о них, о тех, которые теперь находятся с Господом в его царстве. Возможно, что это были просто некоторые из иудеев, мужи благоговейные. Это совершенно не значит, что они были христианами, просто мужи благоговейные. И настоящие иудеи так обычно и описываются, как люди благоговейные и богобоязненные. Возможно, что несколько иудеев взяли тело Стефана и оплакивали его, горюя, что такой замечательный молодой человек был так зверски замучен толпой фанатиков. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Павлу была дана власть от Синедриона бросать в темницу каждого, кто будет призывать имя Господне. И он ходил по домам, где они собирались вместе для изучения слова, и буквально терзал церковь. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Итак, вместо того, чтобы подавить свидетельство церкви, гонения возымели обратное действие. Свидетельство церкви распространилось повсюду. Куда бы верующие ни пошли, они проповедовали слово Божье, и таким образом Евангелие начало распространяться в Иудее и Самарии. В первой главе Иисус сказал своим ученикам, это говорится в 8 стихе 1 главы, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме». Помните, фарисеи и первосвященники сказали апостолам, «Вы наполнили этот город своим учением». Иисус сказал, «Будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии». И вот мы видим следующий шаг церкви, когда она в результате гонений выходит за пределы Иерусалима, в Иудею и Самарию. Павел же был одним из главных гонителей церкви. И далее мы встречаемся со вторым человеком из тех семи, которые были избраны церковью и поставлены для служения за столами, чтобы им быть ответственными за раздачу ежедневного пособия. Теперь Бог берет еще одного из них, исполненного Духом Святым и мудростью, человека испытанного и хорошо себя зарекомендовавшего, и начинает использовать его для служения благовестия. И в дальнейшем, когда мы снова встретимся с Филиппом в книге Деяний, мы увидим, что его называли там Филиппом-благовестником или Филиппом-евангелистом. И вот здесь мы читаем. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Помните, что греческое слово «Христос» на иврите означает «мессия». И он проповедовал им мессию. Самаряне ожидали мессию. Помните, когда Иисус встретился с женщиной у колодца, неподалеку от города Сихар, она сказала ему, «Мы знаем, что когда придет мессия, он возвестит нам все». Они ожидали прихода мессии. Они знали Писание, которое говорили о мессии, и ожидали его прихода. И помните, когда женщина вернулась в город и начала говорить людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Не он ли Мессия?» И тогда все вышли из города и слушали Христа, а потом сказали этой женщине, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали». Итак, семя в Самарии было уже посеяно, и вот теперь Филипп пришел туда проповедовать им Мессию. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. В этом самарийском городе. Евангелие проповедуется там, и плодом этого Евангелия в сердцах людей становится эта великая радость. Именно такой плод всегда и приносит благая весть. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. В том городе жил человек, который был чем-то типа шамана. Он волхвовал и убедил людей, что обладает какой-то великой мистической волшебной силой. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. И теперь они были освобождены от колдовства этого Симона, они слышали Евангелие, они приняли его и крестились. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна. Петр и Иоанн – вообще очень интересные фигуры в истории церкви. Два человека с совершенно различным темпераментом, но тем не менее соединенные вместе и ставшие очень близкими друзьями и соработниками. Интересно, что это последнее упоминание об Иоанне в книге Деяний. О Петре мы еще услышим немного попозже. Иоанн пережил всех остальных апостолов, и позднее он написал Евангелие, три своих послания и книгу Откровения. Но позже, даже в тех местах, в которых говорится об Иерусалимской церкви, о вопросах и проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, Иоанн, что очень странно, ни разу не упоминается. В дальнейшем свидетельств об Иоанне в книге Деяний просто нет. И у меня нет даже никаких предположений по этому поводу. Но как Иоанн сказал в своем Евангелии, если бы писать все, что должно быть записано, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Итак, когда церковь или апостолы в Иерусалиме услышали, что самаряне приняли Слово Божье, они послали к ним Петра и Иоанна. Это, кстати, совершенно противоречит той мысли, что Петр был главой первой церкви и, соответственно, первым папой римским, потому что мы читаем, что он был послан другими апостолами. Они приняли решение послать его и Иоанна. Здесь не говорится, что он обладал властью понтифика и раздавал приказания. Наоборот, апостолы решили послать его на служение. И вот Петр и Иоанн, придя в Самарию, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Интересно, что этот стих доставил немало неприятностей многим толкователям Библии. Я имею в виду тот факт, что верующие здесь еще не приняли Духа Святого, что он еще не сходил на них. Ведь всем известно, что человек крестится Духом в тело Христово, и никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. И в тот момент, когда человек отдает свою жизнь Иисусу Христу, Дух Святой входит в его жизнь. Мы знаем, что невозможно принять в свою жизнь Иисуса Христа, не приняв в свою жизнь Духа Святого. Итак, это представляет собой огромную проблему для многих толкователей Библии, этот эпизод, когда мы видим, что люди в Самарии уверовали и приняли водное крещение, но при этом апостолы послали туда Петра и Иоанна, чтобы верующие приняли Духа Святого, потому что он еще не сходил ни на одного из них. Меня очень удивляет, почему никто из них не обращает внимания на греческий предлог, который использован здесь. Помните, Иисус сказал своим ученикам о Духе Святом: «Он с вами пребывает и в вас будет». Позднее же Иисус сказал: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. На греческом здесь используется предлог «эпи» — «на». Дух Святой еще не сходил на них. Но каких только толкований не возникало по этому поводу. Кто-то говорит, что верующие там еще не были исполнены Духом Святым, что там, в Кесарии, это был такой особенный случай, потому что это был первый раз, когда Евангелие вышло за пределы Иерусалима. Существует еще множество различных невероятнейших теорий относительно этого случая. И богословы действительно серьезно ломают над этим голову, вытворяя с этим стихом немало глупостей, потому что они не хотят понять, что сошествие силы Духа Святого существует независимо от обращения человека ко Христу. Но именно об этом свидетельствует этот отрывок. Что когда Иисус входит в нашу жизнь, мы действительно принимаем Дух Святой в нас. Но что, не являясь следствием нашего спасения, Дух Святой может сойти и на нас. И тогда наша жизнь исполнится силой Духа Божьего, когда Он изольет на нас силу для служения Богу. Это очень простой и совершенно очевидный смысл этого отрывка. Но именно на нем почему-то так часто спотыкаются многие исследователи Библии. Даже удивительно, сколько самых невероятных вариантов истолкования этого отрывка они умудрились придумать. Самаряне приняли Иисуса Христа. Они были крещены. И очевидно, что Дух Святой обитал в них. Но они еще не испытали сошествия силы Духа Святого, как это было с апостолами в день Пятидесятницы. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Обратите внимание, здесь говорится, что Симон увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой. Должно было быть какое-то очевидное доказательство тому, что на человека действительно сошла сила Духа Святого. В противном случае, зачем Симону понадобилось бы просить этой власти? Если бы они просто возлагали руки и говорили: «Прими, сын мой, Духа Святого», но при этом не происходило бы ничего видимого или слышимого, что свидетельствовало бы о том, что этот дар был действительно дан человеку, тогда у Симона не было бы такого сильного желания обладать такой же властью. И вот Симон, будучи волхвом, обманывал людей с помощью всяких этих проделок. В прошлом он наверняка покупал немало всяких таких фокусов, и он думал, что теперь ему удастся подобным образом купить и Божий дар. Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Какая ужасная, трагическая ошибка. Петр сказал: «Симон, ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». И вот теперь, используя свой дар развлечения духов, Петр прямо говорит о сердце Симона: «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, опустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Он попросил их молиться за него, и я думаю, что он сделал это вполне искренне. Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие. Итак, Петр и Иоанн стали проповедниками, евангелистами. И по пути обратно в Иерусалим они останавливались в самарийских селениях и проповедовали Евангелие многим людям. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. И это интересно по нескольким причинам. Во-первых, этот отрывок интересен потому, что он объясняет нам то, как Бог ведет нас Духом Святым. Мне так часто приходится слышать, как люди говорят, как бы мне хотелось знать, в чем воля Божья для моей жизни. И обычно под этими словами они подразумевают, как бы мне хотелось, чтобы Бог показал мне мое будущее. Я хотел бы знать, что принесет мое будущее. Я хотел бы знать, что Бог приготовил для меня. Тогда я могу решить, хочу я этого или нет, буду я это делать или нет. Но желая знать волю Божью, мы обычно хотим знать, что произойдет через год, через 5 лет. Мы хотим программу ближайшей 5-летки, 10-летки, 20-летки нашей жизни. Теперь, Боже, давай, выкладывай все на чистоту. Что там ждет меня в будущем? Но здесь мы видим, как Бог сказал Филиппу: «Иди на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Больше он ничего ему не сказал. Это было первым шагом по воле Божьей. Бог больше ничего не сказал ему до тех пор, пока Филипп не сделал этого первого шага. Зачастую, когда Бог говорит нам о первом шаге, мы не хотим идти до тех пор, пока Он не скажет нам о втором, о третьем, о четвертом шаге. Мы склонны говорить: «Господи, почему ты хочешь, чтобы я пошел в Газу? Там же никого нет. Это же пустыня, Господь. Ну почему ты хочешь, чтобы я покинул такое замечательное служение здесь, в Самарии? Господь, ты здесь очень, очень сильно ошибаешься. Здесь же сотни людей приходят ко спасению. Они приходят и слышат Евангелие. Это же так здорово, Господь. Ну почему я должен идти в Газу?» Мы хотим, чтобы Господь объяснил нам, почему Он дал нам этот первый шаг. И мы хотим знать весь план Божий, всю Божью программу полностью. Но Бог зачастую показывает нам только первый шаг. Второй шаг даже не появляется на горизонте до тех пор, пока мы не сделаем первый. Я убежден, что если бы Филипп остался в Самарии, споря с Богом, требуя дальнейших разъяснений этого призвания, он так никогда его и не получил бы. Филипп был послушен и сделал первый шаг. Он оставил Самарию. Вне всяких сомнений в его голове роилось немало вопросов. Но он оставил Самарию, этот, так сказать, эпицентр сильного духовного пробуждения, и пошел на эту пустынную дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу. Обратите внимание, что этот человек, эфиопский евнух, приезжал в Иерусалим для поклонения и теперь возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Похоже, что этот человек искренне искал Бога. В своем сердце он искренне желал найти Бога, потому что, несомненно, Дух Святой действовал в его жизни и говорил к нему. В поисках Бога он пришел в Иерусалим, в центр поклонения. В Эфиопии люди были знакомы с иудаизмом, потому что, когда царица Савская вернулась обратно после встречи с Соломоном, она привезла обратно в Эфиопию еврейскую религию. В своих попытках найти Бога этот человек, эфиопский евнух, вполне естественно оказался в Иерусалиме. Трагедия заключалась в том, что, побывав в Иерусалиме, он не нашел того, чего искал. И вот теперь он возвращается в Эфиопию таким же пустым, каким он приехал оттуда. Его сердце все так же испытывает жажду по Богу. Но Бог увидел это жаждущее сердце. Я верю, что Бог видит каждое жаждущее сердце, и что Бог сделает все необходимое для того, чтобы донести свою любовь и истину до каждого, кто действительно ищет Бога. Бог видел этого человека, и он возбудил сердце Филиппа посреди всего этого духовного пробуждения и сказал: «Иди на пустынную дорогу, которая ведет от Иерусалима в Газу». Придя туда, Филипп увидел колесницу и человека, который ехал на ней. И тогда Господь сказал ему: «Подойди и пристань к сей колеснице». Это второй шаг. Но Бог сказал Филиппу об этом втором шаге только после того, как он в послушании сделал первый. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним в его колесницу. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился. Но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». 53 глава Исаии. Пророчество Исаии о рабе Божьем, который будет отвергнут и презрен людьми. О рабе Божьем, чья жизнь будет забрана у него. О том, который будет убит и при этом не будет отвечать на обвинения, выдвинутые против него. Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Похоже, что Филипп не просто покропил или побрызгал его. Сошли оба в воду, и Филипп, и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Итак, мы с вами подошли к концу 8 главы книги Деяний. Пусть Господь обильно благословит вас, и пусть Он пребудет с вами. Пусть Он поможет вам жить и применять в своей жизни эти истины, так чтобы сама ваша жизнь стала свидетельством об Иисусе Христе.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!